Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06, время столичное. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Сегодня среда, 19 июня, и в течение ближайших 54 минут мы с вами будем обсуждать главные события к этому часу. Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм «Говорит МСК Бот». И начнем мы с заявления замсекретаря Совбеза Юрия Кокова, который предупреждает о наступлении эры цифрового терроризма. Как отметил Коков, его масштабы в ближайшее время будут сопоставимы с применением боевиками оружия массового уничтожения. Цитирую. «Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения». По словам Кокова, стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий в настоящее время позволяет террористам еще активнее расширять географию осуществления хакерских атак и других киберпреступлений. Интернет, он говорит, стал активнее использоваться для организации массовых беспорядков и погромов, подчеркнул Коков. Сейчас с нами на связи Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Здравствуйте, Евгений Александрович.
Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, что с вашей точки зрения подразумевается под термином цифровой терроризм? Это что?
Ну, мы с вами его уже наблюдаем. Вот часть цифрового терроризма – это как минимум вот эти вот многочисленные эвакуации, которые на протяжении 2 лет уже происходят по всей стране посредством там, телефонных звонков и email сообщений.
А, телефонный терроризм тот самый, который стал и цифровым терроризмом теперь.
Он и есть цифровой терроризм. Это все часть кибертерроризма, который все популярнее и популярнее становится в мире, да, к сожалению. И цифры сейчас можно нанести гораздо больше урон, нежели ракеты и боеголовки. То есть можно без электричества города. Можно оставить без электричества города, можно там отключить инфраструктуру управления светофорами там, и так далее, и так далее. Все сейчас управляется цифрой, железнодорожные поезда, авионика, самолеты летают, да, управление воздушным движением, управление наземным движением, управление метрополитеном, управление железнодорожными составами и так далее. И это все потенциальные угрозы, и перечень этих угроз он каждый месяц растет, становится все больше и больше угроз, и с ними нужно активно бороться.
Скажите, пожалуйста, угрозы, связанные с негосударственными игроками, они выше, чем от противостоящих друг другу государств, или все-таки нет? То есть мы понимаем, с кем имеем дело?
Мы имеем дело с киберармиями, которые уже создаются. Есть там в Канаде киберармия, в других странах. Это полноценные армии, просто, которые работают на учащие виртуального пространства.
Понятно, как этому противостоять?
Конечно. Развивать программу импортозамещения, замещать иностранное оборудование, коммутационное, маршрутизаторы, строить системы защиты. И все, скажем так, инфраструктурные отрасли у нас этому сейчас уделяют особое внимание.
То есть все, что иностранное, оно потенциально опасное, правильно я вас понимаю?
Ну, в любой единице оборудования и софтвара может краться так называемое НДВ, это недокументированные возможности, которые могут быть использованы третьими лицами.
Просто я почему спрашиваю, мы знаем про историю взаимоотношений США и Китайской Народной Республики, например, в части Huawei, и когда Соединенные Штаты и Британия говорят, что как-то есть угроза национальной безопасности, при этом мы говорим, а пусть Huawei нам помогает 5G развивать.
Ну, смотрите, угрозы действительно существуют, да, и они правильно о ней говорят, что в оборудовании Huawei может содержаться самое НДВ. И они, более того, они доказывают, что он там содержится, и что существует угроза национальной безопасности. А у нас сейчас хорошие взаимоотношения русско-политические с Китаем, да, поэтому не видится эта угроза. Но нужно помнить, что у нас, когда было хорошее взаимоотношение с Евросоюзом. Мы активно развивали свои сети, в том числе энергосети, в том числе там энергопроекты, на их оборудование, пока не возникла проблема там с турбинами Siemens, да, и так далее.
Из-за
да,
санкций.
Попали, Россия не попала в санкции, да. И, соответственно, это тоже некая угроза. Поэтому речь же идет о том, что нужно активно развивать свои технологии, заниматься импортозамещением. И это ответ всем скептикам, да, которые смеются, зачем нам Сколково, зачем нам большая программа импортозамещения, зачем нам развивать свои технологии, если есть чужие.
Ну, речь, потому, наверное, это идет ну, просто до недавнего момента, условно, до того момента, как, что произошло 5 лет назад, было представление, что турбина Siemens – это хорошо, что какие-то материалы иностранные – это тоже хорошо, какие-то технологии для, там, для самолетов, для авионики иностранные – это тоже хорошо, это быстрее. Скажем так, насколько у Российской Федерации есть ресурс и время для того, чтобы выстроить действительно свою вот эту собственную инфраструктуру, чтобы в случае чего быть готовыми?
А это вопрос уже национальной безопасности. Это вопрос, сколько хотим, а это вопрос необходимости и выживания, да?
Так, и?
Ну, и, соответственно, это необходимо делать. Если нам западные партнеры или там европейские партнеры не поставляют турбины, мы вынуждены развивать свою энергетику, создавать технологии, которые позволят нам делать эти турбины и замещать их. Поэтому у Минпромторга и огромная программа импортозамещения, о чем, собственно, я вот два раза сказал.
Вы помните вот этот скандал, который был между противостоянием между Дональдом Трампом и публикацией в «Нью-Йорк Таймс» по поводу кибератак на энергосистему Российской Федерации?
Ну, продолжается этот скандал. Я бы не сказал, что он закончился. Продолжается, да.
В службе внешней разведки Сергей Нарышкин говорил, что Российская Федерация осведомлена и очень обеспокоена. А вот дальше этой обеспокоенностью что? Ну, то есть, да.
Нет, Россия как планово работала над своей, скажем так, защищенностью, да, в киберпространстве, так и работает. То есть тут нет опасений, что у нас там отключат свет, о чем писал там, не останется там другие издания. То есть у нас довольно автономная система энергоснабжения, и развиваются технологии безопасности, и хорошо идет программа импортозамещения, и новые технологии со Сколково тоже доходят до ну, скажем, промышленности и инфраструктурных отраслей. Поэтому пока гражданам можно спать спокойно, нас ничего не беспокоит, и нету опасений того, что нам отключат свет.
Но, с другой стороны, вы, наверное, помните историю, когда просто с помощью подделки электронной подписи люди лишались собственности и недвижимости. Это, вот это часть или нет? Или это другая какая-то история?
Это другое. Это
а что это?
Некие там технические недоработки, несовершенности нашего законодательства и проектов, реализованных на этой базе. Да? Ну, то есть, ну, сейчас эти ошибки устранят, и в масштабах страны это не так значимо.
Ага. Наш слушатель Сергей говорит, не нужно ставить зависимость от цифровой среды жизнеобеспечения людей, тогда и цифровой терроризм будет не страшен.
Ну, это невозможно. Это невозможно по одной простой причине, что наличие современных технологий в управлении жизнедеятельностью, да, это не только удобно, это и конкурентоспособность страны, да.
Еще интересный момент, Евгений Александрович. Когда, значит, господин Коков сравнивает масштабы там, каких-то последствий вот этого кибертерроризма с оружием массового уничтожения, сразу вспоминается, что у нас между государствами существуют определенные документы. Вот. Из каких-то документов мы периодически выходим, другие страны тоже выходят. А вот возможно ли что-то подобное, какой-то пакт, какой-то документ создать на международном уровне?
Об этом уже неоднократно там заявлял наш президент, об этом идут переговоры, и, безусловно, эти документы будут появляться на международной арене о сотрудничестве в киберпространстве по поиску, предотвращению киберугроз и борьбы с кибертерроризмом. Это же опасность, она для всех стран существует, понимаете? То есть и эвакуация зданий, и там ложные сообщения, минирование, и отключение какой-то части инфраструктуры, да?
Ну да, но с другой стороны, когда идет просто эвакуация, там никто не гибнет. А когда речь идет об оружии массового уничтожения, ракеты, вы говорили, бомбы какие-то. Ну вот пример Шри-Ланки можно вспомнить. Как там?
Можно вспомнить, как в США там, 7 или 8 лет назад были их центр управления ядерным оружием был взломан хакерами. И несколько часов оставался под управлением хакеров. И они не могли ничего с этим сделать. И до сих пор идут расследования.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, все-таки это угроза в части противостояния государств друг другу, то есть системных каких-то участников мировой политики, или все-таки речь идет о каких-то негосударственных игроках? Возможно, о них говорил и Александр Бортников, который заявлял, что в последнее время набирают мощь киберподразделений незаконных формирований. Алло. Евгений Александрович. Ушел Евгений Александрович куда-то. Вопрос мой остался без ответа, к сожалению. Но, да нет, наверное, уже можно и не перезвоним, потому что к следующей теме пора нам переходить. Но в любом случае, Евгений Лившиц говорит, что проблема существует. Нужно действительно создавать какие-то, видимо, рамочные документы. И киберпространство штука сложная. Может быть, даже и не всем далеко понятная, но в любом случае эра технологического цифрового терроризма, она наступает, заявили в Совете Безопасности Российской Федерации. Говорят, что по масштабам последствий в ближайшее время уже может быть сопоставим с оружием массового уничтожения. Как этому противостоять? Это, видимо, задача номер один для многих государств, в том числе и для нашей страны.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, следующая тема у нас какая получается? Это школьные анкеты, в которые будут вносить данные об аккаунтах в соцсетях. В настоящее время Минпросвещение, Министерство цифрового развития готовит проект приказа, который утверждает создание цифровой образовательной среды. В документе содержится примерная анкета для школьников, родителей и учителей. Помимо фамилии, имени и даты рождения, туда будут вноситься данные о социальных сетях и загранпаспортах. «Коммерсант» об этом писал. Платформа цифровой образовательной среды разработана в рамках нацпроекта «Образование». Она предназначена для взаимодействия учеников, педагогов и административного персонала. А что в самом Министерстве просвещения говорили? «Коммерсант» просил их как-то объяснить, зачем это нужно, вот такую информацию предоставлять. И в ведомстве ответили, что такая консолидация данных позволит существенно упростить получение государственных и муниципальных услуг в сфере образования, в том числе и в электронном виде. Но зачем туда данные загранпаспорта и зачем данные социальных сетей, тоже вопрос открытым остается, в общем-то, как и вопрос о том, а как эти сведения будут собираться, как они будут храниться и как они будут защищаться, чтобы вдруг никуда в какие-то чужие руки все это не попало. С нами сейчас на связи будет Александр Кондаков, он генеральный директор компании «Мобильное электронное образование». Попробует нам все это объяснить. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Да. Добрый день.
Скажите, пожалуйста, зачем все эти сведения нужны школе?
Ну, вы знаете, на самом деле сегодня дети у нас находятся в разных социальных сетях. Если брать начальную школу, то более половины детей имеют аккаунт в социальной сети, но в основной старшей школе уже не менее 4 аккаунтов. С кем они общаются, чем они делятся, для нас это остается пока неизвестным. С другой стороны, я думаю, что вот это указание аккаунтов, кстати, недавно такое требование ввело американское посольство при подаче на визы, но может ничего не дать, потому что ребенок и семья могут просто не указать социальные сети или указать только одну условно. Здесь требуется более системная работа по воспитанию того, что мы называем цифровой культурой или сетевой компетентностью, то есть умением грамотно общаться в социальных сетях, не создавая рисков для себя, а формируя платформу будущего успешности.
Ну, подождите, это же речь идет не про анкету тогда, а про обучение. Зачем это в анкете нужно? Загранпаспорт там еще тоже предлагают вносить зачем-то. Что ж, странно смотреть, куда люди путешествуют?
Ну, между прочим, вы не обратили внимания еще на один момент.
Там водительские права.
Внесение еще биометрических данных.
А, биометрические данные, даже так?
Даже так, да. Мне кажется, что на самом деле это уже перегиб. И здесь требуется исследование вот данной позиции на предмет соблюдения прав человека. Но это очень серьезный вопрос для юристов. Поэтому я считаю, что с одной стороны мы должны модерировать наших детей в социальных сетях, но формируя культуру формирования своего, как сегодня говорят, цифрового следа или цифрового профиля, что крайне важно.
Александр Михайлович,
делать это нормативно, делать это насильно, но это не даст ожидаемых результатов. Просто мы будем отчитываться о том, что мы знаем, в каких социальных сетях дети на самом деле, даже не предполагая, в каких сетях они на самом деле находятся.
И даже родители.
И даже родители. Понимаете, это совершенно другая ситуация общения, взаимодействия, развития, которое складывается по мере бурного развития социальных сетей. И вот подобного рода контроля, с моей точки зрения, мы результата не добьемся.
Александр Михайлович, еще здесь интересно, насколько учителям, в принципе, нужно быть вовлеченными в интернет-жизнь учеников и родителей своих учеников?
Ну, насчет родителей и своих учеников, я думаю, однозначно нельзя вторгаться. Это все-таки частная жизнь человека. А насчет того, вот чем, с кем общаются, о чем ведут переговоры дети в интернете, здесь, конечно, учителя должны ориентироваться, но для этого должны создаваться те сети и те отношения между педагогами и учениками, когда педагоги знают, что там происходит. Потому что эта зона достаточно закрыта и крайне рискованная. На сегодняшний день, допустим, вот сеть способна раздеть девочку, подростка за 12 минут. Это результат кибербуллинга. Это основа сегодня детской порнографии. Мы с вами знаем о том, как сети привели к событиям в Керчи и Архангельске. Как сети выводят подростков на улицы. Поэтому присутствие педагога и участие педагога в сетевом общении детей – это прежде всего не контроль, это формирование культуры сетевого общения. Это формирование понятия, что правильно, что неправильно.
А сами педагоги понимают, что такое социальные сети как таковые?
Что?
Сами педагоги понимают, что такое социальные сети? Вот какой-нибудь...
Вы понимаете очень важный вопрос, что, к сожалению, педагоги тоже такими компетенциями не обладают. Поэтому вот когда мы говорим о создании цифровой образовательной среды, там сам документ, он вызывает пока еще, ну, это проект документа, он вызывает большие вопросы. Конечно, первое, с чего надо начинать, это с себя, потому что, по сути дела, школа сегодня, она должна не только детей подготовить к жизни в сетевом обществе, но и семьи, то есть и взрослое население, не случайно это нашло отражение в проекте нацпроекте «Цифровая экономика». Это, в общем-то, глобальное обучение населения современным цифровым компетенциям и, прежде всего, конечно, навыкам ответственного поведения в социальных сетях.
А кто этим, в принципе, должен заниматься? Просто я представляю, что вот Минпросвещение придумало такую историю. Вот какое-нибудь собрание большое среди педагогов. Они говорят, вы должны. Они говорят, а мы что должны?
Ну, потом это самое, наступает время отчетности, и в соответствующей графе ставится выполнено. Вы знаете, мы просто должны очень хорошо понимать, то, о чем мы с вами сейчас говорим, это навык, который мы можем сравнить с умением читать, писать и считать. Это ключевая компетенция современного человека. То, что он оставит о себе в социальной сети, какой след он оставит, это определит его либо успешность, либо неуспешность в будущем, либо может создать угрозу, а может создать возможность. И это достаточно серьезно. Это волнует сегодня весь мир, этим занимаются педагоги всего мира и службы безопасности и тому подобное. Поэтому мне кажется, что вот тот документ, который мы с вами обсуждаем, это, возможно, один из первых шагов на формирование вот этой системы нового образования, которая прежде всего готовит человека к жизни в этом высокотехнологичном мире, к его успешной социализации, высокотехнологичную цифровую среду, а не только к успешной сдаче единого госэкзамена, который на самом деле, кроме как для поступления в ВУЗ, никому не нужен. Допустим, вам кто-нибудь задавал вопрос, если ЕГЭ, какой у вас был балл по русскому языку или по математике, после того, как вы школу закончили? Наверное, нет. А вот как вы ведете себя в социальных сетях, вас анализируют банки, вас анализируют страховые организации, вас анализируют кадровые агентства и так далее. Поэтому вот эти навыки, они становятся...
Да, но вы же понимаете, Александр Михайлович, что если в офлайне условно раздвоиться не получится, вот, то в онлайне можно сделать с легкостью несколько аккаунтов и предоставить самый стерильный.
Но понимаете, в чем дело? Все равно один из аккаунтов будет настоящим, да?
Угу.
Вот я, допустим, сегодня показывал педагогам Петербурга, сейчас я вот был в Академии постдипломного образования, показал одну цифровую платформу, не буду ее называть. Когда через дневники и журналы эта компания проникает в личные данные учителей и учащихся, и я показал, как вхожу в конкретную школу, там сидел директор этой школы, вхожу в конкретную школу, показываю самого директора, показываю девочку, ученицу 8 класса, ее персональные данные, которые выложены в открытую сеть, и куда я могу войти, допустим, как тьютор там, или репетитор, и начать с этой девочкой общение отнюдь не на
те темы. То есть это защита персональных данных еще к тому же? Как это все хранится?
Это серьезнейший вопрос защиты персональных данных. Потому что, когда впервые я столкнулся вот с проектом приказа Минтруда о цифровом профиле государственного служащего, первый вопрос, который у меня к ним был, извините, а я могу управлять собственным профилем или нет? Угу. Или вы будете меня оценивать только потому, что занесено сюда, или что обо мне формирует робот, то бишь искусственный интеллект или алгоритмы, как это правильно называется.
Понятно. Да, вопрос сложный остается. Спасибо,
нет, Александр. Вопрос вы подняли очень сложный и очень ответственный. Но занесение в анкеты, мы с вами прекрасно знаем, это не всегда дает результаты.
Да, спасибо большое. Александр Кондаков был с нами на связи. Он генеральный директор компании электронное образование. Сейчас еще с вами мы успеем эту тему обсудить, но прежде...
Срочная новость.
С ленты РИА Новости я вам сейчас зачитаю официальное заявление. Следствие по MH17 считает четверых подозреваемых причастными к доставке установки БУК на позицию. Это заявление представителей совместной следственной группы. Следствие по MH17 заявило, что выдаст международные ордеры на арест Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко. Это не означает завершение расследования, именно предъявление обвинения четверым подозреваемым в причастности к крушению Боинга. Также заявление совместной следственной группы. И следствие, вот комментируя все эти фамилии, говорит, что среди четверых подозреваемых трое граждан России, один украинец. Это с пометкой «Молния» дает нам РИА Новости. Я думаю, что расширенную новость вы услышите в информационном выпуске через пару минут. А мы с вами успеем еще обсудить. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот вам предложили предоставить сведения в анкету, сведения о том, что вы делаете в социальных сетях. Потому что пока Минпросвещение говорит, что все это будет не индивидуально, а в добровольном порядке. 7373-948. Вам кажется, что эта вещь полезная и довольно информативная, и вы в этом ничего плохого, в принципе, не видите? Или же вы считаете, как вот опасается наш собеседник Александр Кондаков, что здесь есть признаки нарушения о приватности жизни? 7373-948, телефон прямого эфира. Савичный говорит, что значит настоящий? Все эти аккаунты настоящие. Просто человек трезво оценивает, кому какую информацию у себе можно предъявлять. То есть школьник будет подавать данные об анкете, в котором он белый и пушистый. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Ольга, Москва, да, преподаватель.
Ольга. Да, слушаю вас, очень интересно.
Конечно, цифровое... пространство, оно уже, в общем, все пронизало всю нашу жизнь. Вот, и мне понятно, почему это хочет сделать Минобразование. Вот, но я соглашусь с опасениями Александра Михайловича, потому что все то, что у нас идет от Минпроса, это все может быть сначала на добровольных началах будет, но отчетности, я уверяю вас, будут требовать не понарошке, а по-взрослому.
А что в отчетности должно быть? Вот вы как педагог, вам что интересно знать о своих учениках в социальных сетях?
Вы знаете, я прекрасно понимаю, что ну вот такие не все, я сейчас говорю только о себе.
Да, 10 секунд, что пожалуйста.
С позиции возраста, конечно, они знают и умеют в этом пространстве больше, чем это делаю я. И обмануть меня вот в этом плане им ничего не стоит. Вот. Вменить это все преподавателю информатики, который шарит лучше, чем большинство преподавателей, я не знаю, насколько это...
Спасибо, Ольга. Да, спасибо. Еще вопрос, кто все это будет аккумулировать, собирать и потом анализировать. 14:30, информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Сегодня среда, 19 июня. У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Дональд Трамп официально начал предвыборную кампанию. Президент США встретился со своими сторонниками в Орландо, штат Флорида. Об этом информирует Associated Press. Трамп заявил, что продолжит идеологическую линию, выбранную в прошлой кампании, согласно которой главное для Америки — ее собственные граждане. Выступая перед сторонниками, он сказал, что выборы 2016 года стали, цитирую, «великим политическим сдвигом» и определяющим моментом американской истории. Вице-президент Майк Пенс, в свою очередь, заявил, что США необходимо еще 4 года президентства Трампа. Трамп объявил о желании переизбраться на второй срок в день своей инаугурации. То есть 20 января 2017 года у него произошла инаугурация, и он сказал, что отработаю 4 года, а потом еще хочу отработать 4 года также. Станислав Бышок с нами на связи, он исполнительный директор международной мониторинговой организации ЦИС-ЭМО. Здравствуйте, Станислав Олегович.
Добрый день.
Можно уже говорить о том, кто такой президент Дональд Трамп спустя 2 года его президентства? Что он за президент?
Я думаю, вполне можно. Президент Дональд Трамп – это прямое следствие бизнесмена Дональда Трампа, жесткая линия поведения на переговорах, при этом возможность добиваться своего, при этом прямая апелляция к избирателям через социальные сети, игнорирование традиционных медиа и при этом игра на уровне предельно допустимого, то есть, но не переходя эту грань. То есть, по большому счету, Трамп оказался вот ровно таким же, каким он был, скажем, в 2016 году во время сначала республиканских праймерис, а потом, соответственно, уже дебатов между ним и Хиллари Клинтон. То есть он, Трамп удивил просто тем, что он все-таки стал номинантом от республиканской партии и победил на выборах в 2016 году, но в дальнейшем он не особо удивлял, скорее наоборот, он несколько, скажем так, снижал свою, в ряде случаев, свою риторику, просто в силу того, что он не может действовать сам по себе, все-таки он окружен большим количеством государственных служащих, вот этим аппаратом системы государства.
Станислав Олегович, интересно, вы сейчас и социальные сети перечислили, и все остальное, это скорее к технологиям. То есть он такой президент, который вот использовал технологии, сделал на эту ставку. А в части сути своей, мы помним, что его обвиняли в популизме фактически, что он пришел на популистских настроениях к власти. А что из этого всего ему, например, уже удалось реализовать самому?
Если брать самые последние события, то фактически он предоставил своим избирателям действительно то, что он декларировал, а именно то, что Мексика заплатит за стену на границе между собой и Соединенными Штатами. Это казалось в 2016 году каким-то анекдотом, но тем не менее, вот как мы помним, Трамп пригрозил повысить тарифы на мексиканские товары. Мексика сначала сопротивлялась, но потом согласилась, чтобы эти тарифы все-таки не повышались, увеличить ассигнование и, соответственно, увеличить количество патрулей на границе с Соединенными Штатами. То есть, по большому счету, это и означает строительство стены, потому что важно же, чтобы пограничные службы работали, но при этом не принципиально, чтобы это была именно стена. То есть, фактически, наиболее контроверсийный и тот пункт своей президентской программы он вот сейчас реализует. Поэтому у него вполне будет такая вот карта, что ли, на 2016 году, когда он будет говорить: я вам обещал стену, вот вам, пожалуйста, стена.
Но
количество мигрантов снизилось.
С другой стороны, Станислав Олегович, вы же, наверное, видели его заявление, по-моему, позавчерашнее, когда он говорит, что очень скоро миллионы обратно отправятся к себе в Центральную Америку. То есть,
да, совершенно верно.
Да, хотя мы помним, что в прошлый раз при попытке что-то подобное сделать, его лично останавливала его супруга Мелания.
Ну, на самом деле, нужно сказать, что это скорее похоже на анекдот, примерно такой же, что удар по сирийской авиабазе он нанес, потому что его дочка заплакала, увидев какие-то кадры, значит, гражданской войны в Сирии. То есть это, мне кажется, больше похоже на анекдот, чем на реальное положение. Мне кажется, он вряд ли принимает решение, исходя из желаний своей дочки или жены.
Угу. Денис говорит, а кто будет конкурентом Трампа на следующих выборах? Уже понятно?
Пока непонятно, но те конкуренты, о которых идет речь, скажем, Берни Сандерс или Джо Байден, все-таки они в большей степени демонстрируют скорее кризис лидерства в демократической партии. То есть, когда демократическая партия не может никого свежего и нового, так сказать, в прямом переносном смысле предоставить. То есть Трамп, несмотря на то, что человек возрастной, был все-таки для республиканского истеблишмента в 2015-16 годах совершенно новым человеком, который вот как черт из табакерки, там, извините за это выражение, на сцену выпрыгнул и, соответственно, всех растолкал локтями. Сначала своих конкурентов внутри республиканской партии, а потом, соответственно, Хиллари Клинтон. А вот в республиканской партии, в демократической партии, прошу прощения, получается, что пока тасует некая старая колода карт, которая... Ну, имеют действительно большой политический или политиканский опыт, но, с другой стороны, даже несмотря на те рейтинги, которые сейчас появляются, где в том числе и Сандерс, и Байден Трампа обыгрывают, я бы не стал слишком к ним относиться серьезно, ну, просто потому что по всем рейтингам, которые были в 2016 году, Трамп проигрывал, так что в топ-флот рейтингов самых последних там за неделю до выборов озвучиваемых.
Как вам кажется, Дональд Трамп за два года остался президентом мужчин в клетчатых рубахах, или все-таки ему кого-то еще удалось привлечь к себе?
Я думаю, удалось, потому что он оказался не таким страшным, как его малевали его оппоненты. Все эти бездельники или там, безмозглые люди из шоу-бизнеса, которые обещали покинуть страну, если Трамп придет к власти, в итоге этого не сделали и вполне себя нормально чувствуют и продолжают заниматься тем, чем они занимаются. Экономика растет американская, какие-то там трамповские заявления, в общем-то, повторюсь, они не более жесткие, чем они были в 2016 году. Кроме того, нужно сказать, вот вы обратили внимание, что Трампа обвиняли в популизме, но, понимаете, кто-то обвинял, а кто-то и делал комплимент, потому что популизм — это слово такое, которое, в общем-то, Трамп вполне себе может использовать именно в качестве своей положительной характеристики, говоря о том, что он апеллирует непосредственно к популюсу, то есть к народу, а не к элитам. Так что, несмотря на то, что он сам, в общем-то, к бизнес-элитам уж точно относился и относится, но, тем не менее, все-таки с точки зрения риторики вполне можно себя от этой элиты, как бы сказать, отделять и говорить, что я человек из народа, хотя, ну, совершенно очевидно, по его образу жизни к народу он от народа достаточно далек с точки зрения образа жизни, но с точки зрения, скажем, его риторики, такой простой, антиполиткорректной, протекционистской, националистической в американском смысле слова, это вполне себе такой вот народный кандидат реднеков, ну, а также примкнувшего к ним среднего класса, который видел, что Трамп не так страшен, как его малевали.
С вашей точки зрения, Станислав Олегович, Трамп может стать таким воинствующим президентом? Я имею в виду наличие, например, у него такого советника по нацбезопасности, как Болтона, который говорит еще немного, еще чуть-чуть, и в Персидском заливе что-то случится.
Я думаю, что здесь скорее Трамп сыграет роль доброго полицейского. То есть при Болтоне даже Трамп, такой взрывной, который за словом в карман не лезет в отношении тех или иных лидеров иностранных, мне кажется, он добрый полицейский, потому что, вот, несмотря на такую воинствующую риторику, в частности, вот мы помним, как он до последнего дня перед встречей с Ким Чен Ыном, лидером Северной Кореи, заявлял, что вот шаг влево, шаг вправо, вся кара небесная обрушится и вся мощь американской армии обрушится на Северную Корею и так далее, там не останется камня на камне. Но в итоге потом встретились, и все нормально. По большому счету, если уж говорить про воинственность Трампа, то помимо вот того самого удара по сирийской авиабазе, где пострадало полтора самолета, ну, о которой очень много говорили, он не такой уж оказался и воинственный именно в плане ведения войн, и вот эти его критические заявления, еще будучи кандидатом в президента, о том, что нам не нужны все эти бесконечные войны, нам нужно как-то стараться по минимуму в них участвовать, а может быть даже отходить. Ну, по большому счету, не то, что он это выполнил, но, в всяком случае, он не более воинственный, скажем, с точки зрения практической политики, чем его предшественник.
Барак Обама вы имеете в виду, не Буш?
Да, я имею в виду Барак Обама. Хотя, кстати, напомню, что Обама-то тоже шел в президенты, критикуя широкое применение американской военной силы за рубежом и обещая в том числе вывести войска американские из Афганистана и закрыть базу американскую Гуантанамо на Кубе. Но он этого не сделал.
Ну, вот, но Трамп, Нобелевскую премию за это получил.
Да. Вот Трамп пока еще Нобелевскую премию не получил, но, во всяком случае, может вполне получить за то, что он, скажем так, не атаковал Северную Корею или какую-то еще другую страну. Я, может быть, шучу, но, по большому счету, все-таки вот Трамп, он, мне кажется, в большей степени жесток в отношении как бизнесмен, но и жесток не как, скажем так, какой-то военный лидер. Вот в качестве военного, мне кажется, он вполне себе не то что голубь мира, но точно не Болтон.
Денис еще интересуется, можно ли ждать выдвиженцев среди женщин?
Ну, вполне возможно. Одна женщина вроде как говорила, что она готова или не исключает возможность попробовать снова баллотироваться, я имею в виду Хиллари Клинтон. С другой стороны, еще, в принципе, есть женщины в американских селениях, исповедующие демократические взгляды. Там и я все время забываю, такая вот есть латиноамериканка.
Которая в Сенате.
Александрия, да, ее зовут, фамилия у нее двойная, я все время забываю, Кортес, по-моему, вторая часть фамилии. Вот, но она, в принципе, довольно такой вот яркий, вот единственный, пожалуй, на сегодняшний день такой новый яркий лидер у демократов, но ее яркость, она слишком радикальная для демократов. То есть это такой вот, скажем так, Дональд Трамп наоборот, и вот от демократов. То есть я думаю, что демократические выборщики, которые будут проводить праймерис, я думаю, что они все-таки будут опасаться давать возможность ей представлять демократическую партию, потому что для демократов она даже более левая, чем, скажем, Берни Сандерс.
Понятно. Спасибо большое. Станислав Бышок был с нами на связи, исполнительный директор Международной мониторинговой организации ЦСМО.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тут любопытное есть заявление, точнее новость с таким заголовком. Ядовитых пауков в Подмосковье могло занести ветром. Надолго они не задержатся, обещает энтомолог, пресс-секретарь зоологического музея МГУ Илья Гамыранов. ТРИА Новости приводит его заявление. Он говорит, довольно холодный климат, чтобы у нас обосновалась постоянная популяция и так далее. С чего вдруг речь о пауках пошла, непонятно. Но если вдруг их увидят, то говорят, что они ненадолго здесь. Именно ядовитые пауки. Но стоит быть осторожными. А мы продолжаем дальше. Пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет будет равно региональному прожиточному минимуму. Средний показатель 10 тысяч рублей, заявил глава Минтруда Максим Топилин. Министр рассказал об этом в кулуарах третьего форума социальных инноваций регионов. И Дмитрий Медведев ранее предложил повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе по принципу по адресности. В настоящее время размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет составляет 50 рублей в месяц. С 1994 года сумма не менялась. То есть до 1,5 лет выплачивает работодатель там, вот по сложной вот этой схеме. Там в пределах 25 тысяч рублей получается в зависимости от заработка. А после с 1,5 до 3 лет уже 3 года длится декрет, я напомню, 50 рублей в месяц. Это все, на что могут рассчитывать матери. Нина Русанова с нами на связи, она доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. Здравствуйте, Нина Евгеньевна.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, что мешает все-таки это пособие вот взять и увеличить для всех?
Для всех, да? Да. Ну, мне кажется, ответ первый, он очевиден для всех. Может быть, нехватка средств общая для того, чтобы вот увеличить всем настолько, насколько бы все
их даже хотели. До 100 рублей.
Ну, понимаете, понятно. Мне кажется, что вот такие мелкие увеличения, ну, сами понимаете, погода не делает.
Ну, понятно.
Здесь должны быть какие-то серьезные уже суммы, которые бы позволили женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, сделать выбор. То ли идти на работу, то ли оставаться дома.
Понятно. Вот эти. Но Дмитрий Медведев говорил про принцип адресности, то есть конечно, имеется в виду нуждающимся да. только.
Ну, конечно, обязательно. Вообще все социальные пособия эффективны, если только они адресны. То есть адресность определяет как бы значимость этого пособия в общей структуре дохода. Что для вас это пособие? 80% всего дохода или 10%? Ну, понятно, да, что для тех, кому 80%, это гораздо важнее, чем те, для кого это... доля составляет 10%.
Но с вашей точки зрения, насколько, в принципе, сейчас эффективна схема по выплате денег на ребенка до 3 лет?
Ну, знаете как, я считаю, что она, конечно, как в определенном смысле она эффективна. С той точки зрения лучше так, чем никак. Вот. Это однозначно. Но мне кажется, что здесь можно поработать над тем и предложить какую-то схему более диверсифицированную, там, учитывающую...
Ой, ой-ой-ой. Так, Выключим, а то я чуть не оглохла. Что-то произошло с телефоном. Пока, уважаемые слушатели, вы можете мне кидать сообщение в Телеграм и наш СМС-портал. Для вас насколько значимо вот это пособие, которое ваша супруга или вы сами, если вы женщина, получаете на ребенка? Понятно, что 50 рублей в месяц, который после полутора лет, если женщина остается в декрете, вряд ли даже его оформляют, потому что на бумагу денег тратится больше. Вот, поэтому насколько для вас будет значимо, что это пособие могут увеличить до 10 тысяч рублей, это средний по региону прожиточный минимум на ребенка, но при этом Дмитрий Медведев оговаривается, что принцип адресной помощи исключительно идет. Нина Евгеньевна к нам вернулась. Да,
вернулась.
Да. Вы говорите про диверсификацию, но подождите, почему тогда до полутора лет вроде все рассчитывать могут, а после полутора лет, извините?
Ну, я не это имела в виду, а просто я хотела сказать о том, что кому-то нужно, чтобы ему это пособие платили больше, чем полтора года. Uh-huh. А кому-то достаточно получать его там в течение нескольких месяцев, может быть, там 3-6, ну, кому как надо. Тут просто нужно вот соединить вот эту массу, общую выплату за весь этот срок, да, с тем сроком, который реально будет человек находиться вот в этом отпуске. Ну, например, как один из вариантов, я не говорю, что это обязательно так. Просто мне кажется, что сейчас, когда у нас такой диверсифицированный рынок труда, и существует очень много различных, очень отличающихся друг от друга мест приложения труда, на которых вот занята женщина с таким маленьким ребенком, у них разные потребности. Кто-то хочет посидеть подольше, ему достаточно поменьше, да? Uh-huh. А кто-то хочет посидеть поменьше, получить больше, а потом выйти на работу.
Нина Евгеньевна, вот тогда здесь не стоит ли, с вашей точки зрения, сократить продолжительность декрета в пользу увеличения суммы по уходу?
Знаете, вот декретный отпуск, он ведь определяется медицинскими показаниями. Uh-huh. А не социальными, скажем так. Может, и можно сократить, только тоже, опять же, все же после родов восстанавливаются разное количество времени.
Ну, я не говорю на 2 месяца, а, например, не с 3 лет, а вот 1.5 года. Но платить при этом, условно, 50% заработка, а не вот по этой сложной схеме, когда 40% от 40 тысяч и так далее.
Вы знаете, а мне кажется, что когда речь идет о социальных выплатах, сложность схемы не должна никого пугать, потому что в конечном итоге это оборачивается качеством воспитания наших детей.
Ну просто если даже пособие 10, все равно наверняка, если люди получают, там, я не знаю, вот 50 рублей в месяц, их не все даже оформляют. В любом случае человек так или иначе решит выйти на работу, потому что на 50 рублей прожить невозможно.
Ну, естественно, на 50 рублей прожить невозможно, я с вами полностью согласна. Потому я говорила в самом начале, речь должна идти о каких-то более таких вот суммах, ну, не стоимость на там, билет на метро, да.
А может быть тогда все-таки, если декрет до 3 лет, это медицинские показания, понятно, это мать без отрыва от ребенка и так далее, то...
Не, ну как... до 3 лет по медицинским показаниям это, по-моему, перебор.
Так нет, вы сами сказали мне, когда я говорю, что сократить декрет.
Декретный отпуск, это, извините, 140 дней. Это вот декретный отпуск, это по отпуск по...
Простите, тогда отпуск по уходу за ребенком, да, я неправильно.
Ребенком, вот,
да. По уходу за ребенком 3 года.
По уходу за ребенком,
не стоит ли его сократить?
Я еще раз вот повторю, выскажу лично мое мнение. Я думаю, что сократить его тотально для всех не надо. Нужно сделать это выборочно, ну, как бы, чтобы женщина могла выбрать, что ей надо, сократить, но получить больше, или продлить, но получить меньше, там, ежемесячно, получать меньше ежемесячно. Более того, я вообще считаю, что он должен, его, как бы сказать, женщина должна иметь возможность изменить его в течение вот этого периода, потому что, ну, представляете, сегодня все хорошо, муж там на высокооплачиваемой работе, он тебя содержит, проблем нет никаких, вдруг раз что-то происходит в семье, сами понимаете, как все бывает. Вот. И, может быть, женщине бы и надо выйти на работу, а ей вот по вот этим вот, в связи с тем, что она получает вот эту выплату, она не может этого сделать, или может, но тогда потеряет и ее. Вот чтобы, главное, чтобы женщина из-за рождения ребенка ничего не теряла. Вот что главное сейчас. Потому что очень часто молодые женщины стоят перед выбором, им надо решить, что делать, на что обратить основное внимание, на материнство или на работу.
Ну, золотая середина.
Ну, я, опять же, знаете, я не могу вот сказать, кому-то середина, кто-то однозначно выборы делает. Я просто хочу сказать, что на современном этапе демографического развития и экономического тоже у государства есть возможность предложить этот выбор. Хотя, конечно, он более такой сложен с точки зрения расчетов, там, контроля и так далее.
Да, но потому что даже 10 тысяч рублей в месяц, ну, согласитесь, с маленьким ребенком это очень сложно. Если женщина решает оставаться с младенцем, потому что...
Знаете, тут ведь все зависит от того, где вы находитесь. Может быть, в Москве это действительно сложно, а 10 тысяч где-то в регионах с более низким, так сказать, уровнем цен, там, там может быть, будет и неплохо. Вот. Тут нужна тоже надо смотреть. Такие выплаты, они должны быть привязаны к какому-то региональному... региональной потребительской корзине.
Спасибо, поняла. Нина Русанова была с нами на связи, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народа, населения РАН. Далее реклама, потом новости, потом умные парни.